высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. На волнах радио Благовещения продолжается цикл передач, посвященных Божественной Литургии. В этом цикле о Божественной Литургии, да и, пожалуй, о христианстве в целом, о многих аспектах нашего вероучения, рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Андрей, вначале я хотел задать вам вопрос, который меня, должен сказать, как-то мучает с той поры, когда я стал работать у вас в команде. Я никогда так много не говорил на темы вероучительные, богословские, никогда так не погружался в них. Я здесь неофит, и мне очень не хотелось бы выглядеть в глазах слушателей человеком, ну, не то что неумелым, но неуклюжим в этом плане. И уж тем более мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то обвинил в ереси. А ведь вопросы приходится задавать, и порой, наверное, вопросы странные для православного уха, потому что я все-таки мирянин и художник, мирянин, композитор. И поэтому я хотел бы спросить вас, вот в наших передачах и вообще для православного человека, где в спорах о богослужениях, о трактовках Ветхого и Нового Заветов та грань, которая отделяет нормальную, приемлемую, даже желательную дискуссию, у нас же живая церковь, от ереси все-таки?
Ну, во-первых, я бы заметил, что то, что вы выступаете в роли некого совопросника, это, может быть, и не так плохо, потому что, ну, слушатель у нас тоже разный. Я думаю, далеко не всегда каждый наш слушатель отличается какой-то особенной, изысканной богословской грамотностью. Поэтому, может быть, иногда даже несколько неуклюжие вопросы с вашей стороны, они, напротив, могут сделать нашу беседу по-своему интересной, или какую-то проблему, или какой-то вопрос, или какую-то тему, может быть, осветить даже несколько с такой неожиданной стороны или несколько неожиданного для привычного церковного слушателя ракурса, что на самом деле, повторюсь, не так плохо, потому что, когда разговаривают два, скажем так, одинаково богословски грамотного человека, наверное, их восприятие и их речь, она, ну, несколько, как это говорится, замыливается. То есть то, что кажется им само собой разумеющимся, они об этом так и говорят, так это обозначают. И иногда, наверное, тогда до слушателя не доходят какие-то смыслы, может быть, ускользают какие-то смыслы. Поэтому с этой точки зрения, в плане таком информационном, радийном, это может быть даже и не так плохо, в этом есть, видимо, свой положительный момент. Следующее, о чем вы говорите, а где же грань между, скажем так, ересью или не ересью, или опасностью ереси, или какого-то неправомыслия? Ну, наверное, грань эта бывает достаточно тонкой, потому что, собственно говоря, все христианское богословие – это не есть некие исчерпывающие формулировки, которые весь смысл христианского вероучения, можно сказать, богоявления, воплощения, боговоплощения, пришествия Христа Спасителя и бытия Его Церкви во времени, в истории и в нас, могли бы вот так вот действительно полностью нам изъяснить, все точки над «и» расставить с такой исчерпывающей полнотой, что больше уже ничего сказать было бы невозможно. Нет. Христианские догматы, христианские догматические истины – это как раз-таки некие границы смысла. Мы, когда вот берем какие-то догматические определения, мы как раз берем те определения, которые границы смысла очерчивают, за которые, да, лучше не переступать, но внутри которых у нас может быть определенная свобода суждений. Причем в таком вот тоже догматическом вероучительном богословии на самом деле различаются определение и суждение. Так вот, ну, может быть, несколько формально, условно, но достаточно однозначно они различаются на три, что ли, основных вида или пункта. Это первое. Безусловно, для всех обязательные к исповеданию догматы вероучительные, как таковые, вселенских соборов, и другие определения вот, соборные, которые разделялись всегда и везде всей церковью, относительно которых ну, двух мнений быть не может. Ну, какой пример привести? Например, берем какие-то самые основные догматы. Например, догматы Пресвятой Троицы, да, то, что мы верим в Отца и Сына, и Святого Духа, как в единого Бога. Не в двух лицах, не в одном лице, не в шести лицах, и не в шестиста лицах, а вот именно в трех лицах единого троичного Бога.
Прошу прощения, но сколько копий было сломано вокруг именно этого положения? Сколько соборов было, сколько еретических течений, и монофизиты, да, и несториане? И этот вопрос сейчас можно считать решенным?
В принципе, да. Но это, знаете, вот эпоха Вселенских соборов – это две основные темы между собой достаточно серьезно взаимосвязаны. Это тринитарные споры, то есть споры как раз-таки о Пресвятой Троице, и христологические споры, споры о божестве и человечестве во Христе и о соотношении божества и человечества. Можно провести некие границы и различия между, собственно, тринитарной тематикой и христологической. Но, в принципе, они, безусловно, прямо взаимосвязаны, потому что и понимание христологии, боговоплощения, вот соотношение лиц, лица, так сказать, во Христе и природ, вот, божественной и человеческой воли, это тоже связано все с пониманием Бога, как Пресвятой Троицы. Да, дело-то в том, что Евангелие нам же не дает каких-то исчерпывающих догматических формулировок. Евангелие не есть еще учебник по догматическому богословию. Евангелие – это живое богочеловеческое свидетельство, прежде всего, учеников Христа и самого Слова Божьего, о том, что вот в контексте самой евангельской истории пришествия Христа в мир, его боговоплощения, рождения, его проповеди, о его чудесах, о его Голгофе, кресте, воскресении, самых ближайших следствиях его, воскресение нам непосредственно прямо свидетельствует. А позже, уже вот в течение последующих нескольких столетий, даже, можно сказать, почти тысячелетия, ну, в общем-то, даже и тысячелетия, потому что за границами, собственно, вот семи Вселенских соборов все равно еще оставались вопросы, которые тоже решались соборно, и некоторые были догматически не менее важными, чем те, которые были решены на семи Вселенских соборах. Ну, вот то, что действительно вот в ту эпоху в основном было определено, оно и дает нам основные вероучительные догматы, за границы которых мы не должны стремиться ну, выпадать или куда-то убегать за границы этих смыслов, потому что, да, мы действительно рискуем впасть в то или иное неправомыслие.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же все выше, нас ради человека и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося в Духа Святой Марии Девы его человечеся, распята Божий заны при Пантистим Пилате, и страдавшая и погребенная, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое, славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь.
сказал, что первый, обязательно для всех, вероучительная область – это, в собственном смысле, строго догматические определения соборные. Вот. Дальше идет то, что называется теологуменом. Теологумен – это некая вероучительная истина, которая разделяется, скажем так, многими святыми отцами, но, может быть, далеко не всеми. То есть как-то в истории так сложилось, что это мнение является более-менее общим, но не всеми отцами церкви разделяется. Ну, что можно привести в пример? Ну, скажем так, есть мнение некоторые, ну, например, о природе человека. Допустим, мы говорим, что вот человек имеет трехчастную природу, да, что вот он состоит из тела, души и духа, или наоборот, из духа, души и тела. Вот. Но некоторые святые отцы говорили прежде всего о том, что человек состоит из тела и души, о духе как-то в меньшей степени говорили. Есть такое высказывание, что человек состоит прежде всего из тела и души, а дух – это высшая способность души. То есть мы здесь видим уже несколько различные мнения, и вот уже это можно отнести к области скорее вероучительных мнений, которые можно назвать теологуменами, которые могут немножко, так сказать, различаться, их формулировки в лице тех или иных святых отцов, но которые, в принципе, все равно разделяются неким большинством.
Я напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, и вот в связи с тем, о чем вы только что рассказывали, у меня вот есть вопрос. Дело в том, что мнения действительно святых отцов порой противоречат даже друг другу. Не то, что они чуть-чуть как-то так различаются по незначительным поводам, но, например, об этом размышляет Лев Николаевич Гумилев, говоря о блаженном Августине и его теории несвободы воли, в то время как православная церковь, насколько мне известно, считает, что человек способен управлять своей судьбой. Вот не поясните ли вы, как относиться нам, православным людям, к такого рода противоречиям в трудах святых отцов?
Ну, у блаженного Августина-то правильнее говорить-то, что у него это не есть теория несвободной воли, скорее у него просто специфическое понимание было свободной воли, вот, которое дана Богом человеку. И здесь мы должны просто вот понимать о том, что вообще христианство во всей своей уже исторической протяженности, временной и в каких-то своих философских, богословских построениях, это действительно богочеловеческое явление, где человеческое, человеческий ум, человеческое, скажем так, вот, миросозерцание в себе может сосредоточить какие-то, скажем так, константы, какие-то параграфы, какие-то свойства, какие-то пункты, которые просто-напросто наследует от своих предшественников, наследует как некий вот естественный такой опыт познания человечества. Вот это все не отметается и прямо не подавляется Богом. В этом смысле богословие, как область человеческого знания, оно стремится, конечно, к некому синтезу, но вот сама практика осуществления этого синтеза, она оказывается порой различна. И вот как раз если мы сравним вот западное богословие, которое со временем становится опытом уже католической церкви, и восточное православное богословие, вот здесь мы и видим часто разницу, проистекающую из разного культурного, исторического и в том числе философского опыта. Ведь если взять того же блаженного Августина, вот несколько упрощая, что он наследует в плане вот такой своей, так сказать, естественной, что ли, вот, философской грамотности? Он наследует по меньшей мере два фактора.
Идею фатума?
Нет, я имею в виду в общем пока. Идея фатума, она, ну или предопределение, она происходит из определенных конкретных каких-то предпосылок, которые вот в мировоззрении блаженного Августина, как человека своего времени, как человека образованного, сложилось. В общем, это по меньшей мере неоплатонизм, и это, собственно говоря, над всем на Западе давлеющая идея римского права. То есть понимание справедливости некой, так сказать, как явление абсолютного, как некого абсолютного свойства божества. Вот все-таки восточное богословие, оно несколько идет с другой стороны. Прежде всего, я думаю, определяющим мнением о Боге для восточного богословия было то, что святые отцы Восточной Церкви православной видели Бога как любовь. Бог есть любовь. Вот это основное свойство божества, и оно все определяет. Для многих западных отцов, и прежде всего для блаженного Августина, в том числе, который очень на многих потом повлиял вообще на формирование западного богословия, и одним из определяющих первонаперво свойств Божьих это есть некая вот именно божественная справедливость. Поэтому в контексте мировоззрения блаженного Августина возникают некоторые противоречия, из которых на самом деле довольно сложно выпутаться без того, чтобы не родить некоторые соответствующие богословские и философские постулаты. То есть, если Бог дает человеку свободу воли, значит, он, следовательно, ее дает, так сказать, ко благу, да? Если же вдруг свободную волю человек употребляет не ко благу, а к нарушению заповедей Божьих, к тому, что отпадает от Бога, отпадает в погибель, то возникает некое достаточно сложное противоречие, потому что как, Бог же он справедлив? Значит, человека, который употребляет свободную волю ко благу, он награждает неизбежно, поскольку вот справедливость это является определяющим свойством божества для Августина, для блаженного Августина. А человека, который, так сказать, свободную волю употребил не ко благу, Бог, соответственно, по своей высшей справедливости наказывает. Но Бог же, он, будучи еще всемогущим, он же должен, значит, предвидеть, как свободную волю тот или иной человек употребит. Если он это предвидит, значит, что получается? Вот согласно некого, так сказать, божественной справедливости изначальной, ну и Бог же, он все видит, предвидит и предопределяет. И вообще, опять же, поскольку в определенной степени блаженный Августин, он неоплатоник, есть же в неоплатонизме идея предсуществования некоторых, так сказать, идей, логосов, образов, которые предвечно существуют где-то там в Боге или около Бога, это уже отдельная, так сказать, сложная тема, и которые уже при творении мира Богом ну, себя начинают реализовывать. И вот здесь все, в конечном счете, у блаженного Августина сплетается в такую довольно сложную картину, из которой неизбежный выход оказывается, что, по сути-то, поскольку Бог предвидит, как будет реализовываться вот этот дар свободной воли, то есть определенное предопределение, кого к награде, к спасению, а кого и к погибели, так сказать, наказанию. Но вот тут-то мы как раз и должны понять, что такого рода идеи, они не есть следствие прямого божественного откровения, скорее это есть следствие, так сказать, некой, ну что ли, философски выражаясь, рецепции тоже, да, апробации, собственно, божественного откровения вот, конкретным, допустим, святым отцом, применительно к тому мировоззренческому опыту, связанному вот с той философской, естественно, научной средой, в которой он жил, и вообще с психологией римлянина в том числе. Ну, вот римское право в том числе, уже, что упомянул, оказалось очень сильным самодавлеющим мировоззрением, фактором этого мировоззрения для западного человека и западных святых отцов, которое вот оказало прямое влияние на богословие. Ну, в первую очередь, западные. И, ну вот, с этим приходится считаться и до сей поры нам.
Протоиерей Андрей Спиридонов рассказывает о правомыслии и неправомыслии в богословии и других высказываниях людей о Боге.
Мы еще один пункт не рассмотрели, что помимо, собственно, догматической истины, вероучительной, обязательной для всех, и теологумена, который не обязателен для всех. Вот. Еще есть то, что называется частное богословское мнение. Это, скажем так, богословские мнения тех или иных святых отцов, которые не разделялись большинством, могли даже в какой-то степени оспариваться, но окончательно не были отвергнуты всей, ну, соборной полнотой церковью. То есть это вот именно как некое частное мнение, которое не было опровергнуто как ересь или как некое неправомыслие, поэтому оно имеет некое частное право на существование, но всей полнотой церкви и большинством, там, допустим, тоже святых отцов не разделялось, не разделяется. Вот. Что касается вот этой основной градации правомыслия или неправомыслия. Но вот за границами уже этих вот трех основных, что ли, параграфов о том, каковы могут быть изложение вероучительных истин, уже, видимо, начинается тогда ересь или неправомыслие. Ересь – это буквально же слово «выборка», некое, когда человек нечто выбирает, что, в общем-то, оказывается, входит в противоречие с основным, действительно, вот, догматическим строем христианства, и начинает это утверждать с определенным упорством воли, с определенным таким рациональным упорством, начинает это проповедовать, начинает, как говорится, под свои знамена, скажем так, возглашаемого неправомыслия собирать еще каких-либо, так сказать, последователей или адептов. Тогда это, наверное, и будет, собственно, в смысле ересь.
Да, то есть ересь и секта – это понятия связанные, да? Где ересь, там чаще всего возникает секта.
Ну, ересь может быть вообще, как говорится, в голове одного человека. Я думаю, это не совсем все-таки немножко разные понятия. Во-первых, ересь, да, она приводила к существованию целых движений еретических, которые, ну, по природе своей, да, можно рассматривать как сектантские, можно рассматривать как раскольничьи в том числе. В принципе, да, это всегда некое тогда вот раздирание происходит ризы, так сказать, церковный, христовый, и это служит расколу, разрушению единства, почему ересь губительна. Именно тогда, когда она начинает работать вот на раскол, на разрушение единства, тогда она и является собой в особенности губительную сущность, в отличие от того, ну, если там человек, ну, мало ли у человека какие мнения. Ну, иногда, знаете, приходится сталкиваться, что человек ходит в храм, является прихожанином, а если с ним так поговорить, у него, ну, действительно, в голове происходит незнамо что. Вот, иногда вполне еретические какие-то могут быть мнения, но благо, что он их особо не распространяет, так сказать, и держит при себе. Тогда, наверное, это мы не можем назвать в собственном смысле, ну, каким-то еретическим движением или какой-то заявляющей о себе ересь. Это просто некий такой частный будет на уровне одного человека, ну, что ли, еретический образ мышления, но не более того.
Вот интересно такое наблюдение у меня есть. Я знал замечательного писателя Чингиза Айтматова.
Ну, так я думаю, очень многие его знали.
Он, знаете, такой приятный человек в общении личном. И вообще, помимо того, что он талантливый, он еще и человек хороший, что не всегда бывает. И бывало даже с великими писателями. И есть у него такой роман «Плаха». Я его недавно перечитывал. Задача моего перечитывания сводилась к тому, что там у него замечательно, блистательно описанный болгарский распев древний, который исполняет болгарский хор, гастролируя, хочу даже сделать передачу на этом материале. Но есть там и попытка дать свое жизнеописание Христа, свое понимание страстной недели, событий, которые там произошли. И из всего ясно, что, простите, замечательный человек, гениальный писатель Чингиз Айтматов, еще и еретик, потому что Христос у него не Бог, а просто вот очень хороший такой человек. Ну вот что с этим делать, как к этому относиться?
Я думаю, в этом ничего нет удивительного, потому что вообще Чингиз Айтматов, при всем уважении к его, как говорится, литературному художественному творчеству, он вообще в этом совершенно не первопроходец. И в этом смысле явление даже скорее вторично, и даже можно понять, откуда это происходит, поскольку он писатель советский, не привношу в это какой-то оценочной характеристики, но он действительно в своем творчестве явил образ миросозерцания именно, ну, вот, такого советского имперского человека. Ну, как говорится, не будем здесь ломать копья относительно советского периода истории, вот это не входит в наши задачи, но то, что, к сожалению, эта история имела идеологию безбожную, это для всех очевидно, и поэтому не мудрено, что Чингиз Айтматов, ну, здесь просто проявил определенную богословскую, можно сказать, в какой-то степени и библейскую неграмотность, потому что нельзя сказать, что он не был знаком, наверное, с текстом Библии, но вот со святоотеческим пониманием, так сказать, Библии, вообще христианству, конечно, знаком не был. Но я думаю, что гораздо более удивительный пример в этом плане – это Михаил Афанасьевич Булгаков, который вырос во вполне христианской среде, в левитской семье, в левитской среде, и уж никак нельзя сказать, что он не мог быть знаком хоть как-то, хоть формально, так сказать, со святоотеческим пониманием Евангелия и вообще христианства, но вот тем не менее в знаменитом своем романе «Мастер и Маргарита» он явил довольно специфическое тоже видение евангельской истории.
Свой рассказ о правомыслии и неправомыслии в высказываниях о Боге в богословии, в художественном творчестве, конкретно в творчестве Булгакова и Льва Толстого, протоиерей Андрей Спиридонов продолжит в следующей передаче из цикла, посвященного божественной литургии. А сегодняшняя программа заканчивается. В ней звучали валаамский распев и фрагмент оперы Сергея Солонимского «Мастер и Маргарита». До свидания.